В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске итоги экстренного саммита Европейского Союза по долговому кризису, приватизация в Белоруссии, в каких активах заинтересована Россия, безработица в России снизилась до временного минимума, возможен ли в России новый бензиновый кризис. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Лидеры стран Европейского Союза на внеочередном экстренном саммите 21 июля одобрили проект новой программы финансовой помощи Греции со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда на сумму 109 миллиардов евро в дополнение к прошлогодним 110 миллиардам евро, половина которых уже предоставлена, а также ряд мер для предотвращения долговых кризисов, подобных нынешнему греческому, в других странах Европы. Один из главных пунктов программы для Греции – признание возможности ее частичного дефолта по своим облигациям. Чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм неких гарантий, который, по словам руководителя Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, должны предоставить правительства других стран еврозоны под те самые гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный и частичный дефолт. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Европейский центральный банк неоднократно заявлял, что не намерен принимать в качестве гарантии под свои новые кредиты те гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный или частичный дефолт. Однако нынешнее решение Евросоюза о том, что частные кредиторы добровольно примут участие в предстоящей реструктуризации греческих долгов, в конце концов, видимо, и обернется ограниченным дефолтом. И для того, чтобы все-таки заручиться поддержкой Европейского центрального банка, на саммите было решено, что гарантии правительства Греции по этим облигациям возьмут на себя правительства других стран ЕС. Таким образом, Европейскому центральному банку придется смириться с тем, что некоторые из греческих облигаций могут получить отрицательные рейтинги. Это и имел в виду Жан-Клод Трише.
Из Эссена научный сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Торстен Шмидт.
По отношению к Европейскому центральному банку государства ЕС взяли на себя особые обязательства в том, что касается гарантий по греческим гособлигациям. Когда в будущем году правительство Греции начнет их выкуп у частных кредиторов по значительно более низкой цене, то неизбежно на какое-то время, может быть на несколько дней, из-за списания, по сути, части долга, греческое государство фактически окажется в состоянии дефолта.
Привлечение частных кредиторов, держателей греческих облигаций, то есть банков, финансовых и страховых компаний, одна из главных составляющих новой программы финансовой помощи Греции. Им, в частности, будут предоставлены на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих облигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложат просто продать часть греческих облигаций, но со скидкой. По сути, речь идет о том, что частные кредиторы получат в итоге по своим нынешним вложениям в греческие гособлигации значительно меньше, чем рассчитывали. Кристиан Вебер, банк Unicredit.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые с более дальними сроками погашения, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений. Но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Президент Франции Николя Саркози сравнил новые полномочия нынешнего Европейского антикризисного фонда Европы, одобренные теперь лидерами стран Европы, в частности, возможность выкупа у частных держателей гособлигаций проблемных стран Европы, а также возможность кредитовать отдельные страны превентивно, чтобы не допустить развития в них кризиса, например, Испанию или Италию, стоимость рыночных заимствований для которых в последние недели резко возросла, с созданием Европейского валютного фонда. Кристиан Вебер.
В
определенной мере такое сравнение действительно уместно. Во-первых, полномочия выкупать у частных владельцев, то есть на вторичном рынке гособлигации отдельных стран ЕС, можно сравнить с полномочиями МВФ. Во-вторых, возможность так называемого превентивного кредитования стран еще до возможных кризисов на этапе, когда финансовая ситуация в них лишь обостряется, это тоже традиционная функция Международного валютного фонда. И в-третьих, полномочия продлевать срок выданных странам кредитов и снижать проценты по ним. В этом смысле Европейский антикризисный фонд и МВФ становятся вполне сопоставимыми. Во всяком случае, возникает важный инструмент предотвращения кризисов, подобных греческому. И было бы желательно, коль скоро его сравнивают с МВФ, чтобы и сам Европейский фонд был существенно расширен.
Сам по себе накопленный долг Греции составляет на сегодня примерно 350 миллиардов евро, или более полутора объемов национальной экономики. В какой мере, по предварительным оценкам, он может сократиться, если допустить, что все согласованные на экстренном саммите ЕС меры будут реализованы, как планируется?
По грубым оценкам, если все эти меры будут реализованы, накопленный долг Греции должен сократиться примерно на 20%. Это, кстати, совпадает с объемом предполагаемых потерь частных кредиторов. Точных оценок пока и быть не может, ведь никто не знает, сколько частных держателей греческого долга согласятся в итоге участвовать в одобренной на саммите программе. По некоторым предположениям, их может оказаться до 90% от всех. Кроме того, пока трудно представить, сколько будут стоить греческие гособлигации на вторичном рынке. Но если больших отклонений от согласованных мер не будет, то общее сокращение накопленного Грецией долга на 20% вполне реально.
Общий объем новой программы финансовой помощи Греции на ближайшие три года превышает 150 миллиардов евро. Из них, как надеются европейские политики, почти треть может составить вклад частных инвесторов страны за счет их собственных финансовых потерь.
Снижение на одну ступень рейтинга государственных облигаций Беларуси с дальнейшим негативным прогнозом эксперты международного рейтингового агентства Moody's объясняют в первую очередь ограниченностью внешней помощи, полученной правительством страны для решения своих бюджетных проблем. Дальнейшая динамика этой оценки, отмечается в сообщении агентства, будет зависеть от оценки вероятности получения дополнительного внешнего финансирования, а также от реализации политики, направленной на исправление макроэкономических дисбалансов. На сегодня у Белоруссии фактически есть два источника пополнения своих средств – иностранные кредиты, а также доходы от приватизации государственной собственности. До конца текущего года, по оценке премьера Михаила Мясниковича, правительство планирует продать 250 компаний, в том числе и российским инвесторам. Например, почти 1 миллиард долларов оно желает получить за 51% акций в совместном телекоммуникационном бизнесе с российской компанией МТС. Может ли это предложение заинтересовать крупнейшего в России оператора сотовой связи? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
МТС при разумной цене заинтересована в получении контроля над этой компанией. Но как бы в традициях МТС обычно контролировать 100% в тех компаниях, которые они приобретают. Так было с EMC в свое время на Украине. Они довели долю до 100%, купив сначала контрольный пакет. Так было в других дочках. Поэтому я думаю, что в принципе МТС была бы заинтересована в полном контроле над компанией, но при разумном подходе к оценке компании. Потому что те заявления по оценке, сделанные белорусским правительством, они слишком высоки по любым метрикам сегодняшнего дня для таких компаний.
По оценке МТС, доля Белоруссии в совместной компании стоит примерно в два раза дешевле – от 400 до 500 миллионов долларов. И эта сумма, по словам Константина Чернышова, является вполне адекватной. Аналитик «Уралсиба» вообще не понимает, на основании каких методик белорусские власти рассчитывали стоимость своего пакета.
Мне очень трудно сказать, как они проводят, потому что я имею весьма смутное представление об этом процессе. Мне кажется, что оценка, названная правительством, она, наверное, исходит из того, сколько они хотят выручить, скажем, за этот актив, нежели из реальной оценки этого актива. МТС уже давал понять, что при таких оценках он лучше откажется от своей доли в этой компании. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси. Если в Беларуси ситуация будет ухудшаться, а что достаточно вероятно, да, экономическая, то вполне возможно, что оценка быстро приблизится к реальной.
Примерно такие же методы приватизации по-белорусски, предполагают эксперты, будут предложены инвесторам и при продаже других государственных активов. Президент Александр Лукашенко уже говорил, что не допустит бандитской распродажи страны по бросовым ценам. Соответственно, правительство будет торговаться до конца. На этом фоне более перспективным выглядит будущее сделки по покупке «Газпромом» второй половины акций компании «Белтрансгаз». Договориться о ее деталях стороны планируют осенью. Стоимость этого пакета составляет 2,5 миллиарда долларов, что по оценке руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, российскую компанию должно устроить.
Формально при приобретении полного пакета «Белтрансгаз» «Газпром» получает возможность полного контроля транзита газа через белорусскую территорию. Плюс «Белтрансгаз» владеет еще и внутренней сетью, очень разветвленной, там порядка 6 тысяч километров трубопроводов. Поэтому, безусловно, с точки зрения вот интеграции единой системы газоснабжения, которая была еще в советское время создана, это, безусловно, шаг абсолютно правильный. И единственное препятствие – это, вот, опять-таки, попытка белорусской стороны увязывать это с другими отношениями, в частности, с условиями газовых поставок. В принципе, наверное, это не вполне корректное, конечно, действие, да, но существенных каких-то корректив, я думаю, что они так или иначе не внесут.
Иначе говоря, проблемы у этой сделки могут возникнуть только при сохранении жестких требований со стороны Белоруссии увязать продажу «Белтрансгаза» с более выгодными для страны условиями поставок российских энергоресурсов. Возможные же политические риски расширения присутствия «Газпрома» на белорусском рынке, как считает Дмитрий Александров из «Универкапитала», российской стороной уже учтены.
Проблема вся в том, что не так легко на территории Беларуси работать, постоянно могут возникнуть какие-то новые, так сказать, недоговоренности, да, о которых раньше сложно было подумать, и вдруг уже в ходе реализации, да, они вдруг начинают возникать. К сожалению, риски такого развития событий сбрасывать со счетов никогда нельзя, но формально можно говорить о том, что да, конечно, «Газпром» получает доступ уже к непосредственному сбыту и к распределению газа внутри страны. Пусть рынок не очень большой, но тем не менее. Главное, что фактически «Газпром» получает полный контроль над газотранспортной системой, получает просто возможность дополнительно в случае необходимости диверсифицировать поставки на европейском направлении и полностью иметь возможность определять, сколько по данному направлению нужно в тот или иной момент будет перегнать газа. Опять-таки, это и возможность участвовать уже в тарифообразовании с несколько других позиций.
Таким образом, как предполагают эксперты, покупка «Газпромом» «Белтрансгаза» на сегодня является единственной и наиболее реальной сделкой по продаже белорусской государственной собственности. С этим мнением согласен и посол России в Белоруссии Александр Суриков. Ранее он заявлял, что пока бессмысленно говорить о приватизации других белорусских компаний, поскольку, во-первых, не проведена независимая оценка активов, а во-вторых, не получено разрешение на их продажу от президента страны Александра Лукашенко.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Безработица в России снизилась до временного минимума. Возможен ли в России новый бензиновый кризис? Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%, сообщила на этой неделе Федеральная служба статистики. Это минимальный уровень за последние годы, но эксперты не ожидают пока его дальнейшего заметного снижения. Существенное сокращение безработицы в течение первого летнего месяца почти в точности повторило динамику прошлого года. Тогда оно составило сразу половину процентного пункта – с 7,3% в мае до 6,8% в июне. С началом лета на рынке труда традиционно проявляются факторы сезонной занятости в строительстве, сельском хозяйстве или торговле, которые и приводят к сокращению общей безработицы в стране. Но только ли сезонные факторы проявились в этом году главным образом? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, сезонные колебания по-прежнему наблюдаются. Я думаю, что это сезонность, которая вообще характерна для России российской экономики. С другой стороны, все-таки есть некоторое оживление, которое, собственно, позволяет говорить о некотором снижении уровня безработицы. Я бы его, может быть, оценила где-то в районе 0,1–0,2%, то есть не радикально, но мне кажется, что все-таки некая тенденция на снижение уровня безработицы есть. Следует напомнить, что темпы роста розничной торговли у нас составляют около 6% за первое полугодие этого года в годовом выражении. Кроме того, за последние несколько месяцев оживились инвестиции. В июне мы наблюдали темп роста инвестиций около 5%, в мае был скачок на 7%. Поэтому последние несколько месяцев действительно есть определенное оживление и в розничном сегменте, и в инвестиционном, которое, мне кажется, дает основание полагать, что снижение уровня безработицы носит такой структурный характер.
В какой мере динамика таких макроэкономических показателей, как объем промышленного производства в стране или общий объем экономики России, реально отражаются на динамике безработицы в последний год-полтора, то есть после пика мирового финансового кризиса, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы действительно видим корреляцию между темпами роста экономики в целом, промышленного производства и безработицы. Мы наблюдаем, в общем-то, эту корреляцию, начиная с весны 2009 года, после прохождения острой фазы кризиса. Мы действительно видим восстановление рынка труда, который в большей степени связан именно с восстановлением экономики, с тем, что предприятия более оптимистично смотрят в будущее, ну и, соответственно, нанимают больше работников для выполнения тех или иных своих производственных планов.
Еще осенью прошлого года многие эксперты высказывали опасения, что грядущее с 1 января повышение ставок социальных платежей бизнеса в целом до 34% фонда оплаты труда может привести к заметному росту безработицы в стране, так как компании и предприятия будут стремиться сократить до минимума прием новых работников. Однако российский рынок труда этих перемен как будто не заметил. Общий уровень безработицы в стране за полгода снизился с 7,6% в январе до 6,1% в июне. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не думаю, что был высокий риск увеличения безработицы за повышение социального налога. На мой взгляд, скорее речь шла о том, что часть доходов будет уходить в тень. И, к сожалению, мы действительно видели, что с начала года после повышения ставки социального налога у нас активизировался отток капитала, и по некоторой информации ряд компаний перерегистрировали свой бизнес в других странах СНГ. Поэтому с точки зрения безработицы, мне кажется, нет какого-то осязаемого эффекта от этих изменений. Скорее здесь речь идет о том, что те доходы, которые раньше, что называется, платились официально, сейчас скорее будут иметь тенденцию становиться такими полуофициальными теневыми доходами.
В течение 2010 года уровень общей безработицы в России снизился на 2% пункта с 9,2% в январе до 7,2% в декабре. Его снижение за первые 6 месяцев 2011 года составило еще 1,5% пункта. Но даже если осенью он вновь повысится, когда сократится сезонная занятость, может ли снижение уровня общей безработицы в стране в течение нынешнего года оказаться столь же заметным, как в прошлом году? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я бы не стал ожидать слишком уж большого снижения безработицы во второй половине этого года. В принципе, нужно понимать, что безработица сейчас находится на практически рекордно низком уровне, и дальнейшее снижение безработицы будет упираться в ряд факторов. Во-первых, существует так называемая структурная безработица, которая связана с тем, что люди просто находятся в поиске работы. И доля этих людей, она существенным образом определяется структурой экономики. Мне кажется, что для России она составляет где-то, наверное, тот уровень в 5-6%, который мы наблюдаем. Но с другой стороны, конечно, возможно снижение безработицы ниже этого уровня. Ситуация, когда экономика начнет расти очень быстрыми темпами и рабочих рук будет реально не хватать. Я не ожидаю таких быстрых темпов роста российской экономики в ближайшие несколько месяцев и даже в ближайшие несколько лет, поэтому я думаю, что здесь нет речи о перегреве.
Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%. Это минимальный ее уровень за последние 2 года.
Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина, однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции, в первую очередь снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает и Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков, по своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные сбыты снабжаются очень хорошо и регулярно. Но, тем не менее, от та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Отпустить цены предвыборная ситуация не позволяет, к сожалению. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, такие тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем. А общей стратегии нет, потому что, с одной стороны, есть четкий, понятный дефицит, с другой стороны, нельзя допустить роста цен перед выборами.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, которое ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!